Вторая неделя поста, читается Евангелие в искренне расслабленном молитве. Думаю, что всем этот текст должен быть известен. Обращу ваше внимание на некоторые важные моменты. Господь собрался в доме с учениками и теми, кто пришел послушать его слов. Дом наполнен был до отказа, войти туда не могли люди, стояли на улице. Какой нам с вами вывод отсюда следует сделать? То, что люди прежде всего искали Слово Божие. Современные люди искали бы конкретной помощи. Когда, помню, одна, прости Господи, целительница принимала меня на дороге, вот как ни проезжаешь мимо, стоит очередь из машины, толпа людей на крылечке. Понимаете, что это совсем другое? Люди пришли совсем за другим. И чтобы это, прости Господи, целительница в кавычках, не сказала им, по большому счету, им это не важно. Важно получить результат. Вокруг Христа собрались слушать Его слов живоподобно. Вторая мысль, которую обычно нельзя не выделить, то, что Господь исцеляет этого расслабленного человека по молитве его друзей, близких людей. Сам он в этот момент молчит. И по повествованию никак не следует о том, что он подавал какие-то знаки своего согласия. Это подтверждает необходимость и возможность молитвы друг за друга. И даже за тех, кто не просит этих молитв. Это хороший ответ многим сектантам и протестантам, которые говорят только о личном труде во спасении. В этой молитве, эта молитва их была больше делом, а не словом. Они как бы своим поступком неординарно разобрали крышу и спустили на носилках расслабленного. Это была молитва как бы через действие. Не показали веру свою. И Господь, видя веру их, вознаграждает здоровьем их друга, может быть, их родственника. Конечно же, и самый важный смысл этого отрывка, Господь показывает, что Он имеет власть прощать грехи на земле. Кто, кроме Бога, может прощать? И понимают это книжники, фарисеи. Они сами приносят жертвы в храме, когда приносили. Они отпускали козла отпущения, возлагая на него бремя грехов народа израильского. Но в душе они прекрасно понимали, что они не имеют уверенности в прощении этих грехов. Это была беда. Это была самая страшная трагедия Ветхого Завета. До Христа люди не имели не то что уверенности, они не имели прощения грехов. Поэтому все, без исключения, даже праведники, отправлялись в преддверие ада, в кончине своей. Хотя, конечно же, было различие в месте для праведников и грешников. Обращу ваше внимание также и на апостольское чтение, которое должно относиться ко второй неделе поста. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев от олиха спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшает, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится. Но Ты тот же, и лето Твое не кончится. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Не все ли они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и послушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродев от олиха спасения, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Ну, во-первых, по-моему, большой разницы нет, прочитать по-славянски или по-русски. Что тогда никто ничего не понял, что по-русски я прочитал, без толкования, без внимательного углубления в текст, разница небольшая. Особенно вот, когда мы читаем апостола Павла. Это первая мысль, которая приходит в голову. Ну а дальше, собственно, по тексту. Он повторяет известную для всякого христианина мысль, что все, что мы видим вокруг, земля и небо, ангелы и человеки, все это дело рук Божьих. И что этот материальный мир погибнет, пребывать же будет вечно только Бог. Все люди обветшают, как риза, то есть как поношенная одежда. Сейчас трудно даже человеку эту топать, сейчас одежды нет заношенной. Ну, может, кто-то помнит, да? Или моль у кого поела, случайно, шубу. То есть одежда может не просто разонравиться, она вообще, по идее, должна как бы изнашиваться. И вот все люди обветшают, как одежда, как риза, как платье. И вот как одежду свернешь их, и изменится. Но Ты тот же Бог, и время Твое не закончится. И в другом месте апостол прямо говорит, что этот мир, эту землю и небо Господь свернет, как свиток. Ну, как шинели раньше солдаты скатывали, такой, знаете. И вот, ну, любой кусок материи можно взять, вот так свернуть. А представим себе, что это мир. И мы как муравьи или там мыши ползаем по этой материи. Строим себе норки, думаем там о каких-то своих перспективах, кто-то большую норку вырыл, кто-то, так сказать, на окраине обладает синтетику, кому-то жирный кусок хорошего хлопка достался. И вот мы копошимся в этом таком шипничке. А Господь, когда надо, раз это, свернул, и все. А как апостол Петр говорит, и все сгорит. Вот. Но при этом душа человеческая, сам человек изменится. Как в другом месте, особенно в заупокойном отрывке говорит, не все мы умрем, но все изменимся. Неизменный только Бог. И дальше замечательные слова. из Псалтыри. Кому, когда сказал Господь из ангелов, сиди, одесную меня, но ниже положу врагов твоих под ножей ног твоих. Кому это сказано? Это сказано человеку. Это говорит о назначении человека. Он может сидеть рядом с престолом Всевышнего. Ангелы служебные духи в лучшем случае будут ему под ножи. Они как молнии, так сказать, посылают с Господом, но рядом, осознанно, может пребывать только человек. Величайшее он имеет предназначение. И это особенно важно в сегодняшний день, когда мы еще поговорим о трудах святителя Григория Палама, память которого празднуется. Он говорит об этом назначении человека. Ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение тех, на служение людям, которые имеют наследовать спасение. Какие нам следует сделать важные выводы, братья и сестры? Сейчас, в особенности, какой-то период такой очередной, когда у нас нарастают апокалиптические настроения. Когда в мире происходят различные катаклизмы, и, казалось бы, вот это ощущение предстоящих бедствий, это как некая беременность. Вот-вот разродится человечество страшным катаклизмом. Кто-то говорит 12-й год, кто какой-то 10-й. И вот они, много признаков уже, и нарастает глобальный контроль, и происходит отступление от истины. Все это правильно. Все это будет сейчас или позже. Только что мы прочитали. Рано или поздно совьет Господь вот эту трубочку. Вот эту нашу с вами блошиную возьмем. Совьет. Но человек при этом может уцелеть. И уцелеет он тогда, когда будет со Христом. Казалось бы, очевидная вещь, да? Ну ясно, ну что в церковь приходит, чтобы быть со Христом? Ну конечно же нет. Подавляющее большинство приходит для того, чтобы земные дела свои устроить с помощью Христа. Начиная от примитивных там семейных неполадок, здоровья телесного, благополучие. Все хотят этого прежде всего. Но когда, как не великим постом, поговорить о более серьезных вещах? Здоровые и больные, богатые и бедные, в тюрьме сидящие и на Олимпе, почти обоготворенные, все Господь скрутит в трубочку. Рано или поздно. Сейчас ближе, чем когда бы то ни было. И только тот, кто будет со Христом, вот именно по сути своей, тот имеет возможность продолжить это бытие в полном смысле слова. Я уже говорил, не знаем мы, как приготовиться к этому страху. Бесполезно копать землянку, когда придет потоп. Бесполезно строить ковчег, когда придет пожар. Не знает человек, что будет. Но христианин твердо знает, что он должен быть со Христом, всеми мыслями. И вот это самый твердый камень. Особенно вот священнику это понятно, очевидно. Вот они, святые тайны. Вот оно служение божественной литургии. Это прорыв в вечность. Это то, что к земле только прикасается. И вот я реально... Воля или неволя, так сказать, ну, Бог благословил, священачалие поставило, народ подвел. Я служу этим святым тайнам. Я понимаю прекрасно, что это может быть неискренним, это может быть неглубоко, это может быть с отвлечением мыслей. Но, тем не менее, даже самые такие, уже, так сказать, разуверившиеся отцы, все равно во время божественной литургии нет, да трепещет сердце. Вот это предстояние престолу Божию. не вот этому престолу, который мы видим, а там, где в небесной славе Господь восседает. И вот это предстояние непосредственное, живое Христу, оно дает на самом деле невероятное спокойствие. Что бы ни произошло в этом мире, вот не должно поколебать человека, какими бы нас ни пугали, так сказать, катастрофами, чипами и так далее. Я должен быть прежде всего со Христом. В этом мое спасение. Помоги, Господи, еще раз говорю, услышать нам Священное Писание. Иметь для многих просто элементарный страх Божий. Надо помнить, что ни блудники, ни пьяницы Царствие Божие не наследуют. Ни лихаимцы, ни сребролюбцы, ни все вот эти устроители земного быта не имеют никакой надежды на спасение. Они его в жизни даже не искали. Но вот стоящие в храме должны особенно великих постов немножечко приподняться над этим грешным миром. Немножечко вот попробовать установить этот мостик с Богом, со Христом. Имеющие уши слышать, да слышат. Я знаю, что многие из вас разумеют, но хотя бы приближенно догадываются, о чем идет речь, о чем говорится здесь. Здесь не просто оставить какой-то грех, съесть что-то или не съесть. Это вот по сути войти в эту благодатную жизнь Божию. Быть со Христом, ну вот понимаете, как нельзя говорить какие-то сравнения. Ну, как самые близкие люди, вот так вот бывают, общаются, как муж и жена, без всяких там, вот так вот быть со Христом, в единстве быть. Этому нас призывает Великий Пост. И об этом напоминают святые апостолы, в частности, в сегодняшнем отрывке. И говорят о высоком предназначении человека, который, к сожалению, он постоянно забывает. Но Церковь Святая напоминает.